From the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи домов собраний по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Мелхиседекова из Огдена, штат Юта, США. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Приветствуем вас, братья, на общей сессии священства 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущим. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства, находящимся в различных уголках многих стран мира. Музыка на этой сессии будет исполняться хором священства Мелхиседекова, состоящим из братьев района Огдена, штат Юта, под руководством Стивена Шанка и Дерека Ферча, за органом Эндрю Энсворт. Хор откроет эту службу, исполнив гимн «Господа, славь ты мой дух». Затем старейшина Джей Дженсен, освобожденный сегодня днем от призвания члена первого кворума 70, произнесет вступительную молитву.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy help. Наш Отец, мы склоняем наши головы в смиренной молитве и выражаем Тебе наше признание, нашу благодарность и любовь, и также выражаем нашу любовь за Твоего Сына, за Его вечное искупление, и как оно проникает в каждый аспект нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Отец, и также Твоего Сына за то, что в эти последние дни через откровение Ты открыл Джозефу Смиту эту работу. Мы благодарим за книгу Мормона, которую мы очень любим. И сегодня вечером мы обращаемся к Тебе и благодарим за святое священство, за святые ключи священства. Мы благодарны за первое президентство и за кворум 12, который держит ключи царства. Мы молимся за ним, за них, и особенно за президента Монсона, который председательствует как старший апостол здесь. Этим вечером мы собрались здесь по всему миру, чтобы поклоняться Тебе, чтобы быть обучаемыми. И мы хотим быть обучаемыми, и мы молимся за тех, кто будет выступать, чтобы их слова могли достичь наших сердец. И мы просим, чтобы мы могли слышать, что они говорят, но чтобы мы могли слышать это Духом. Мы молимся за подрастающее благословение, подрастающее поколение, чтобы могли быть благословены их лидеры, их руководители и родители, чтобы сила священства была святой для них, чтобы они держались этой дороги. И молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now favor us with "Love One Another".
Сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «Любите друг друга». После гимна мы будем рады услышать выступление старейшина Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят епископ Гэри Стивенсон, председательствующий епископ церкви, и старейшина Этни Перкинс, член кворума 70.
This new commandment. Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Спасибо, братья, за этот прекрасный гимн. Братья, многое было сказано и написано в последние годы об испытаниях, с которыми сталкиваются мужчины и мальчики. Выборка названий книг, например, включает такие: «Почему не осталось хороших мужчин?», «Угасание парней», «Конец мужчин», «Почему мальчики терпят неудачу» и «Возмужание». Интересно, что большинство из них, похоже, написали женщины. Общая тема этих исследований состоит в том, что сегодня во многих обществах мужчины получают сбивающие с толку и противоречивые сигналы об их роли и ценности в обществе. Автор «Возмужания» характеризует это так, цитата: «Это было почти универсальным правилом цивилизации, что девочки становились женщинами, просто достигая физической зрелости». А мальчики должны были проходить испытания. Они должны были демонстрировать храбрость, физическое мастерство или владение необходимыми навыками. Цель была в том, чтобы доказать их компетентность как защитников женщин и детей. Это всегда было их главной ролью в обществе. Сегодня, однако, в условиях передовой экономики с продвинутыми женщинами мужья и отцы в качестве добытчиков перестали быть необходимостью, и черты характера, нужные мужчинам для исполнения своей роли, сила духа, стойкость, отвага, преданность устарели и даже немного смущают. Конец цитаты. Мы приветствуем то, что способствует развитию возможностей для женщин. Но есть и те, кто клевещет на мужчин и их вклад. Они, похоже, видят жизнь как соревнование мужчин и женщин, будто они должны доминировать одни над другими, и теперь очередь женщин. Некоторые утверждают, что карьера — это все, а брак и дети являются или должны быть абсолютно необязательными. Поэтому зачем нам нужны мужчины? Слишком во многих голливудских фильмах, телепрограммах, местных и даже коммерческих передачах мужчины изображаются некомпетентными, незрелыми или погруженными в себя. Эта культурная кастрация мужчин дает разрушительный эффект. Вот о чем пишут, например, в Соединенных Штатах. Цитата. «Девочки выигрывают у мальчиков на всех уровнях от начальной школы до выпускных классов. К 8 классу, например, только 20% мальчиков хорошо владеют навыками письма и 24% хорошо читают». При этом в 2011 году оценки молодых мужчин на вступительных экзаменах в колледже были худшими за последние 40 лет. Мальчики на 30% чаще, чем девочки, бросают школу и учебу в колледже. Прогнозируется, что к 2016 году женщины составят 60% получающих степень бакалавра, 63% степень магистра и 54% степень доктора. 2/3 обучающихся по специальным программам корректирующего образования — мальчики. Конец цитаты. Некоторые мужчины и молодые мужчины воспринимают эти негативные сигналы как оправдание, чтобы избежать ответственности и никогда по-настоящему не расти. В одном из обзорных материалов, в которых часто даются справедливые характеристики, один профессор университета заметил: «Мужчины входят в класс в надетых задом наперед бейсболках с неубедительными оправданиями. Текстовый редактор съел мою домашнюю работу». Тем временем женщины проверяют свои планировщики и спрашивают о рекомендациях для юридической школы. Одна представительница кинокритики выразила такую довольно циничную мысль: «На что мы можем рассчитывать в отношении мужчин, если предпочитаем просто иметь партнера и считаем, что нам повезло, это чтобы он был лишь партнером, кто занимает свое место и уважает наше». Братья, с нами так быть не должно. Как мужчины, носители священства, мы играем важную роль в обществе, дома и в церкви. Но мы должны быть мужчинами, которым могут доверять женщины, могут доверять дети и может доверять Бог. В церкви, в Царстве Бога, в эти последние дни мы не должны иметь мальчиков и мужчин, дрейфующих по течению. Мы не можем позволить, чтобы молодые люди не утруждали себя самодисциплиной и жили ради развлечений. Чтобы молодые люди никуда не стремились в жизни. несерьезно относились к созданию семьи и внесению реального вклада в дела этого мира. Мы не можем позволить, чтобы мужья и отцы не могли обеспечить духовное лидерство в своем доме, чтобы те, кто имеет и применяет священство по сану Сына Божьего, растрачивали силы на порнографию или проводили жизнь в виртуальном пространстве, говоря с иронией, будучи от мира и не находясь в мире. Братья, нам есть что делать. Молодые люди, вам нужно быть успешными в школе и, закончив школу, продолжать учиться. Некоторые захотят учиться в университете и строить карьеру в бизнесе, сельском хозяйстве, на госслужбе или в гуманитарных профессиях. Некоторые добьются успехов в искусстве. Другие захотят изучать торговлю. За прошедшие годы в моем доме множество мастеров делали ремонт. Я восхищался навыками этих людей и их мастерством в исполнении тяжелой работы в качестве плотников, электриков, водопроводчиков, маляров, укладчиков плитки, кровельщиков и других специалистов. Важно, чтобы вы становились компетентными в любом выбранном деле, чтобы вы могли содержать семью и внести свой вклад в жизнь вашего сообщества и страны. Недавно я смотрел видеофильм, представляющий один день из жизни 14-летнего подростка, живущего в Индии. Он рано встает и много работает на двух работах, до и после школы, 6,5 дней в неделю. Его доход составляет существенную часть бюджета семьи. Когда уже стемнеет, он спешит со второй работы домой на изношенном велосипеде и, как-то справляясь за несколько часов с домашней работой, ложится спать на полу между спящими братьями в 10:30 или 11 часов вечера. Хотя я никогда его не встречал, я горжусь его усердием и мужеством. Он делает лучшее, что может, со своими ограниченными ресурсами и возможностями, и сам он является благословением для своей семьи. Не сомневаюсь, что он будет побуждающей силой для добрых дел, когда вырастет. Я обращаюсь к каждому, кто слушает. Где бы вы ни были, я говорю, как сказал Иегова Иисусу Навину, «Будь тверд и мужествен, наберись храбрости и подготовься как можно лучше при любых обстоятельствах. Подготовься быть хорошим мужем и отцом, хорошим и полезным гражданином. Подготовься служить Господу, священством которого ты наделен. Где бы ты ни был, Небесный Отец помнит о тебе. Ты не один. Ты имеешь священство и дар Духа Святого. Если ты продолжаешь работать и соблюдать Его заповеди, у тебя будут возможности в будущем. Вы, взрослые мужчины, отцы, неженатые взрослые, руководители, домашние учителя, будьте достойными примерами и помогайте мальчикам стать мужчинами. Обучайте их умению жить в обществе и тому, как участвовать в беседе, как знакомиться и взаимодействовать с другими, как обращаться с женщинами и девочками, как служить, как быть активными и наслаждаться отдыхом и иметь хобби, не становясь зависимыми от него, как исправлять ошибки и делать правильный выбор. Из многих мест, где вы необходимы, одно из важнейших — ваш кворум священства. Нам нужны кворумы, которые являются чем-то большим, чем воскресный класс. И нам нужны руководители кворума, настроенные на выполнение работы Господа, на поддержку членов кворума и их семей, и на достижение хороших результатов в жизни всех, на кого они могут влиять. Рассмотрим работу миссионеров. Молодые люди, у вас нет времени на пустяки. Срочно приступайте к лучшей и скорейшей подготовке. Чтобы стать серьезными, вы не можете ждать, пока вам будет 17 или 18. Кворумы священства Ааронова могут помочь вам, своим членам, понять клятву и завет священства и подготовиться к посвящению в старейшины, помочь им понять и подготовиться к таинствам храма, могут помочь им подготовиться к успешному служению на миссии. Кворумы священства Мелхиседекова могут помочь родителям подготовиться к подготовить миссионеров, которые отправятся на служение, будучи полностью преданы ему. И в каком приходе эти же кворумы могут вовлекать своих членов в сотрудничество с миссионерами полного дня, которые там служат? Такая работа возложена прежде всего на плечи священства. Это призыв Спасителя, озвученный президентом Томасом Монсоном. Спасать тех, кто отошел от церкви или разочаровался по какой-либо причине. Один сказал: «Я не знал, что столь многие хотят, чтобы я ходил с ними в церковь. И теперь я хочу пойти в церковь». Когда члены кворума священства Аарона в испаноязычном приходе в Рио-Гранде в Альбукерке, штат Нью-Мексико, советовались о том, как можно спасти менее активных, и всей группой навещали их. Когда члены кворума посетили одного молодого человека и пригласили его вернуться, они попросили его пойти с ними. На следующее посещение он пошел. Они не просто пригласили его прийти в церковь на следующей неделе, они сразу сделали его частью кворума. Другая трудная, но стимулирующая работа священства — семейная история и храмы. Вскоре будет письмо первого президентства, содержащее обновленное воззвание к более высокое видение этой жизненно важной части работы, которую нам надлежит исполнить. Еще многих мужчин и мальчиков из числа менее активных или неизвестных нужно подготовить к посвящению в священстве. Наши кворумы также образуют братство взаимной поддержки. Президент Гордон Хинкли однажды сказал: «Это будет чудесный день, братья мои, это будет день исполнения целей Господа, когда наши кворумы священства станут якорем силы для каждого мужчины, принадлежащего к ним, когда каждый такой мужчина сможет по праву сказать: „Я член кворума священства Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я готов помогать своим братьям во всем, как и они. Я уверен, готовы помочь мне“. Работая вместе, мы будем расти, как сыновья Божьего Завета. Работая вместе, мы сможем противостоять любому ветру искушения, который может подняться, будь то экономический, общественный или духовный. Во времена экономических трудностей потребность в занятости может быть особо острой. В старой церковной брошюре по благосостоянию говорится: «Человек, потерявший работу, особый случай для церкви, поскольку лишенный своего удела, он, подобно Иову, проходит тяжелые испытания на несокрушимость. По мере того, как дни складываются в недели и месяцы, и даже годы бедственного положения, проблема усугубляется. Церковь не может надеяться, что спасет человека в воскресенье, если всю неделю она остается безучастным свидетелем распятия его души». В апреле 2009 года бывший тогда советником в председательствующем епископстве Ричард Эджли рассказал историю образцового кворума, который мобилизовался на помощь своему члену, потерявшему работу. Он сказал: «Автомастерская Фила из городка Сентервиль, штат Юта, стала наглядным подтверждением того, что могут сделать руководители священства и кворум. Фил, член кворума старейшин, работал механиком в местной автомастерской. К сожалению, в мастерской возникли экономические проблемы, и из-за этого Фил был уволен. Он был подавлен таким поворотом событий. Узнав, что Фил потерял работу, его епископ Леон Олсен и президентство кворума старейшин с молитвой стали думать, как помочь Филу снова встать на ноги. В конце концов, он был членом их кворума, их братом, и нуждался в помощи. Они пришли к выводу, что у Фила достаточно навыков, чтобы вести собственное дело. Один из членов кворума предложил использовать свой старый сарай под мастерскую. Другие члены кворума помогли собрать необходимые инструменты и оборудование для новой мастерской. Почти каждый член кворума смог чем-то помочь, хотя бы вычистить старый сарай. Они поделились своими мыслями с Филом, а затем рассказали о планах членам кворума. Сарай вычистили и отремонтировали. Собрали инструменты и все привели в порядок. Дела в автомастерской Фила пошли успешно, и позднее она переехала в другое, более удобное помещение. И все благодаря помощи братьев в критическую минуту. Конечно, на протяжении лет повторяли пророки: «Самая важная работа, которую вам когда-либо придется выполнять на благо Господа, это работа, выполняемая в стенах собственного дома. Нам многое предстоит сделать для укрепления брака в обществах, которые все больше теряют его важное значение и отрицают его цели. Нам многое предстоит сделать для обучения своих детей и молиться, и ходить праведно перед Господом. Наша задача — не что иное, как помогать детям испытать великую перемену сердца или обращение в веру в Господа, о котором так красноречиво говорится в книге Мормона. Вместе с обществом милосердия кворум и священство могут обучать родителей тому, как помочь их детям стать обращенными, и они могут работать и они могут давать благословение священству семьям с единственным родителем. Братья, вы можете преуспеть. Настройтесь на результат, а не на занятия. Убедитесь, что ваши усилия приносят плоды. В противном случае измените то, что делаете, или то, как вы это делаете. Не довольствуйтесь фразой «Я сделал все, что мог, но ничего не вышло». Следуйте примеру бывшего епископа Томаса Монсона и найдете решение. Господь поможет вам. Возможно, вы не вполне знаете, что сделать и что сказать. Просто начинайте действовать. И Господь уверяет, что широкая дверь откроется перед вами. Начните говорить, и Он обещает. Вы не будете посрамлены перед людьми, ибо вам будет дано в тот самый час, в тот самый момент, что вы должны говорить. И церковь, и мир, и женщины взывают к мужчинам, настоящим мужчинам, которые прилагали и прилагают усилия к развитию своих способностей и талантов, которые отстоят то, что верно, которые не боятся жертвовать, желают работать, которые помогут другим достичь счастья и спасения. Они взывают: «Воспрянь, о Божий люд!» Бог помогает нам делать это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером, как епископ, я особенно обращаюсь к молодым мужчинам, носителям священства Ааронова, собравшимся по всему миру на это общее собрание носителей священства. Я поделюсь с вами словами из книги Мормона, описывающими Геламана и его 2000 юных воинов. Этот отрывок прольет свет на качество этих молодых мужчин древности и станет источником вдохновения для вас, молодые мужчины современности. Я цитирую один из своих любимых отрывков из священных писаний. «И все они были молодые мужи, и они были чрезвычайно доблестны в делах, требующих храбрости, а также силы и активных действий». Ну вот, это еще не все. Они были мужами, которые всегда и во всем были верны. Храбрость, сила, активность и верность — какие восхитительные черты характера. Я хотел бы сосредоточиться на первой черте, описывающей их — доблестные в делах, требующие храбрости. Мне это говорит об убежденности этих юношей в том, что надо смело делать то, что верно, или, как говорит Алма, всегда и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога. 2000 юных воинов имели бесчисленные возможности показывать свою храбрость. У каждого из вас также будут определенные моменты в жизни, требующие храбрости. Мой друг Джон рассказал мне об одном из таких моментов в своей жизни. Несколько лет назад Джон поступил в престижный японский университет. Он участвовал в международной студенческой программе вместе с большим количеством других успешных студентов со всего мира. Некоторые записались в надежде углубить понимание культуры и языка, другие рассматривали это как шаг для получения желанной профессии или работы в Японии. Но все покинули дом для того, чтобы учиться в чужой стране. Вскоре после прибытия Джона среди иностранных студентов стали говорить про вечеринку на крыше многоквартирного дома. На это мероприятие, проведенное с целью ближе познакомиться, были приглашены все желающие. В тот вечер Джон и два его друга пришли по указанному в рекламе адресу. Когда лифт поднялся на верхний этаж, Джон со своими друзьями поднялся еще по одной лестнице. Они очутились на крыше и начали общаться с другими студентами. С наступлением ночи поменялась атмосфера в компании. Стало больше шума, музыки и алкоголя, что усилило беспокойство Джона. Затем внезапно кто-то начал организовывать студентов в большой круг, намереваясь поделиться сигаретой с марихуаной. По лицу Джона было видно, что ему некомфортно в этом месте. Он быстро сказал двум своим друзьям, что пора уходить. Почти с насмешкой один из них ответил: «Джон, все просто. Мы будем стоять в кругу, и когда наступит наша очередь, мы просто передадим сигарету дальше, вместо того, чтобы курить. И тогда нам не придется уходить и выставлять себя на посмешище перед всеми остальными». Джону казалось, что это просто, но не казалось, что это правильно. Он знал, что надо заявить о своем намерении и действовать. Спустя мгновение Джон нашел в себе мужество и сказал, что они могут делать, что хотят, но он уходит. Один друг решил остаться и присоединился к кругу, второй неохотно пошел за Джоном вниз по лестнице к лифту. К их удивлению, когда открылись двери лифта, оттуда вышли сотрудники японской полиции. Они пошли по лестнице на крышу, а Джон и его друг зашли в лифт и поехали вниз. Увидев полицию, студенты быстро выбросили незаконные наркотики с крыши, чтобы не быть пойманными. Все же, перекрыв лестницу, полицейские выстроили студентов на лестнице и попросили, чтобы каждый протянул обе руки вперед. Затем сотрудники полиции тщательно понюхали большие и указательные пальцы каждого студента. Всех, кто подержал в руках марихуану, вне зависимости от того, курили они ее или нет, посчитали виновными. У этого инцидента были ужасные последствия. Почти все, без исключения студенты, оставшиеся на крыше, были отчислены из университетов. Распространявшие наркотик были обвинены в преступлении и высланы из Японии. Мечты об образовании, годы подготовки и возможности будущей карьеры в Японии были разбиты в одночасье. Теперь позвольте рассказать мне, что случилось с этими тремя друзьями. Друг, который остался на крыше, был отчислен из университета в Японии для поступления, в который он приложил столько сил. Ему пришлось вернуться домой. Друг, который ушел с вечеринки вместе с Джоном, окончил университет в Японии и продолжил обучение, получив степень в двух университетах Соединенных Штатов Америки. Карьера привела его обратно в Азию, где он стал очень успешным в профессиональной сфере. По сегодняшний день он благодарен за храбрость Джона. Что касается самого Джона, то его жизнь была безмерно благословлена. Этот год в Японии привел его к счастливому браку и рождению двух сыновей. Он был очень успешным предпринимателем и недавно стал преподавать в японском университете. Представьте себе, как бы сложилась его жизнь, если бы у него не хватило храбрости уйти из той вечеринки в Японии. Молодые мужчины, как и в жизни Джона, в вашей жизни будут моменты, когда вам потребуется проявить свою праведную храбрость на виду у сверстников, последствием чего могут стать насмешки и смущения. Вдобавок ко всему, в вашем мире бой с сатаной будут происходить на тихом и уединенном поле битвы перед экраном. Технологии с их существенными преимуществами приносят и проблемы, с которыми не сталкивались прежние поколения. Результаты недавнего опроса, проводившегося на национальном уровне, показали, что подростки каждый день сталкивались с серьезными искушениями не только в школе, но и в киберпространстве. Исследование показало, что подростки, столкнувшиеся с изображениями спиртного или наркотиков на сайтах социальных сетей, будут употреблять их с вероятностью в 3-4 раза больше, чем остальные. Комментируя результаты опроса, бывший секретарь Кабинета министров США заявил: «В этом году опрос показал, что существует новый вид мощного давления со стороны окружающих – цифровое давление. Цифровое давление может быть не только со стороны друзей и тех, с кем они проводят время. Оно вторгается в дом и спальню ребенка через интернет». Конец цитаты. Показать праведную храбрость можно, нажав или не нажав на кнопку. Миссионеры узнают из пособия «Проповедовать Евангелие мое». Ваши мысли и поступки, которые вы совершаете наедине с собой, полагая, что никто вас не видит, это и есть истинное мерило вашей добродетели. Будьте мужественны, будьте сильны, пребывайте в святых местах. Молодые мужчины, я обещаю, что Господь даст вам силы, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрие. Он вознаградит вас за храбрость и праведное поведение счастьем и радостью. Такая храбрость станет побочным продуктом вашей веры в Иисуса Христа и Его искупления, ваших молитв и послушания заповедям. Президент Элдон Теннер заявил: «И один юноша может оказать чрезвычайно благотворное влияние на своих школьных товарищей. Один игрок в футбольной команде или студент среди сокурсников или рабочий в бригаде, каждый может своей жизнью, основанной Евангелием, почитанием своего священства и приверженностью истины, принести огромную пользу. Вас часто будут критиковать и высмеивать, даже такие же, как вы, верующие, возможно, испытывая к вам при этом уважение за праведное поведение. Но помните, что и Спасителя мучили, высмеивали, истязали и в конце концов распяли, потому что он не отступил от своих убеждений. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что случилось бы, если бы он смолодушничал и сказал: «А зачем мне все это надо?» и отказался бы от своей миссии? Хотим ли мы стать отступниками, или мы хотим быть доблестными служителями, несмотря на любое мирское сопротивление и зло? Давайте же наберемся мужества, чтобы выставить и оставаться истинными, верными и последователями Христа. Я предлагаю вам уподобиться 2000 юных воинов, будучи доблестными в делах, как достойные носители священства. Помните, что вы делаете, куда ходите, что видите, сформирует то, кем вы станете, кем вы хотите стать. Станьте достойным диаконом, достойным учителем, достойным священником. Поставьте цель быть достойным получить свое следующее таинство вовремя, в конце концов, получить священство Мелхиседекова. Это путь праведности, приглашающий божественную помощь. Господь сказал, в таинствах Его проявляется сила божественности. Родители и руководители, приоритеты, явленные через пророков и находящиеся в брошюрах «Долг перед Богом» во имя нравственной силы молодежи, будут направлять вас на пути. Президент Томас Монсон недавно дал такой совет: чтобы принимать решения мудро, нужна смелость. Смело сказать «нет», смело сказать «да». Я умоляю вас принимать решения прямо сейчас, не отклоняться от пути, который придет к нашей цели, вечной жизни с нашим Небесным Отцом. Подобно тому, как 2000 воинов ответили на боевой клич своего руководителя Геламана и проявили свою доблестную храбрость, вы также можете сделать это, следуя нашему пророку, президенту Томасу С. Монсону, мой юный носитель священства Ааронова. В заключение я приношу свое свидетельство о Боге Отце и Иисусе Христе и цитирую слова Джозефа Смита: «Братья, не пойдем ли мы вперед в таком великом деле? Идите вперед, а не назад. Смелее, братья, и вперед. Вперед к победе. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Когда я был подростком, мы с семьей часто пересекали на машине американские скалистые горы, чтобы навестить бабушку и дедушку. Дорога начиналась на равнинах, заросших полынью, затем поднималась среди крутых откосов, окруженных сосновыми лесами, а затем приводила в осиновые рощи, высокогорные луга, откуда перед нами открывалась бесконечная даль. Но ехать по такой дороге было далеко не безопасно. Большая часть шоссе проходила по обрывистому горному склону. Чтобы обезопасить путешественников, строители поставили дорожные ограждения и знаки, на которых было написано «Осторожно, падение камней». На наш взгляд, для таких предупреждений были веские причины. Река, протекающая далеко внизу, вдоль дороги, была завалена этими камнями и валунами. Время от времени на дне этого ущелья мы видели разбитые машины. Трагическое напоминание о том, как водители решили не обращать внимания на дорожные знаки. Братья, каждый из вас уже принял или в скором времени примет клятву и завет священства Мелхиседекова. Этот завет откроет для вас великолепный путь, который начнется с получения меньшего, а затем и высшего священства, продолжится с возвеличиванием наших призваний и будет идти вверх на замечательном божественном благословении, пока мы не получим все, что имеет Отец.
I now give unto you a commandment to beware concerning yourselves. Close quote. Why would God command us to beware?
И ныне я даю вам заповедь, чтобы вы берегли себя. Почему Бог велел нам беречь себя? Он знает, что сатана — это реальное существо, которое стремится низвергнуть наши души в пропасть несчастья. Бог также знает, что в каждом носителе священства кроется плотский человек, склонный заблуждаться. Таким образом, пророки приглашают нас совлечь в себя ветхого человека и обличься во Христа через веру, покаяние, спасительные таинства и ежедневное применение Евангелия в своей жизни. Если, продвигаясь по пути носителя священства, мальчик или мужчина не бережет себя, то духовное развитие каждого из них может замедлиться. Случалось ли вам быть шокированными и опечаленными, когда замечательный молодой человек, недавно вернувшийся миссионер, уважаемый руководитель священства или возлюбленный член семьи, неожиданно оступаются? Ветхозаветная история о Давиде — это трагический пример того, как можно попусту растратить власть священства. Хоть он в молодости и победил Голиафа, и жил в праведности на протяжении 10 десятилетий этот пророк и царь был все еще духовно уязвим. В тот решающий момент, когда он увидел с кровли купающуюся Версавию, рядом не оказалось защитника нравственных норм, который мог бы прокричать: «Берегись, Дэвид! Давид, не будь глупцом!» Его неспособность уберечь себя и следовать внушениям Святого Духа стала причиной того, что он потерял свою вечную семью. Братья, если даже великий Давид может быть сметен с пути к возвышению, как же мы можем избежать подобной судьбы? Дорожное ограждение, представленное глубоким личным обращением в веру и крепкими семейными отношениями, помогут нам оставаться на этом пути к небесам. Зная это, сатана разбрасывает на нашем пути камни преткновения, которые могут нанести ущерб нашему обращению и разрушить наши семьи. К счастью, Иисус Христос и Его пророки установили вдоль дороги знаки, предупреждающие об опасности. Они постоянно предостерегают нас от гордыни, сокрушающей наше обращение в веру, а также от таких грехов, как гнев, алчность, похоть, разрушающие семьи. Давным-давно Моисей наставлял: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа». В нашем динамичном и полном развлечении мире люди по-прежнему скоро забывать Господа Бога своего, творить беззаконие и совлекаться лукавым. Для того, чтобы мы могли благополучно идти по пути носителя священства, обходя стороной любые испытания, я хочу напомнить нам о шести основных принципах более глубокого обращения в веру и укрепления семьи. Во-первых, молитва всегда открывает дверь для божественной помощи, чтобы победить сатану. Каждый раз, когда Иисус наставляет носителей священства словами «Остерегайся, ибо сатана хочет отсеять вас», Он указывает, что молитва — это то действие, которое сможет защитить нас от искушения. Президент Томас Монсон учил: «Если кто-то из нас не спешил внимать наставлению всегда молиться, то лучше всего начать молиться сейчас. Человек никогда не бывает выше ростом, чем когда он стоит на коленях». Конец цитаты. Во-вторых, изучение древних и современных священных писаний делает нас ближе к Богу. Господь предостерегает святых, чтобы они осторожно обращались с пророками, чтобы не считались они чем-то маловажным, и их не подвергли за это осуждению, не спотыкались и не упали бы они. Конец цитаты. И чтобы не подвергнуться этому серьезному осуждению, мы должны усердно изучать как священные писания, так и церковные журналы и сайты в интернете, которые позволят нам быть наставляемыми избранным пророком Господа глубоко, личным образом. В-третьих, достойное участие в таинствах готовит нас к тому, чтобы мы приняли Святого Духа наставником своим. Предупредив нас словами: «Будьте бдительны, дабы вас не обманули», Спаситель дал нам обещание, что этого не случится, если мы будем искать усердно наилучших даров Духа. Достойное принятие причастия каждую неделю поможет членам церкви удостоиться того, чтобы Дух Его всегда пребывал с ними. Благодаря служению в храме мы можем получить полноту Духа Святого. В-четвертых, выражение истинной любви лежит в основе семейных отношений и личного обращения в веру. Царь Вениамин наставлял: «Берегитесь, чтобы не поднялись раздоры среди вас». Никогда не забывайте, что сатана — отец раздора и делает все, чтобы члены семьи ссорились друг с другом. Братья, если мы проявляем жестокость к членам своей семьи, будь то эмоции, речь или физические действия, мы теряем силу священства. Учитесь контролировать свой гнев. Из наших уст члены нашей семьи должны слышать благословение, а не проклятие. Мы должны использовать наше влияние на других только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие, кротость, любовь непритворную, проявление доброты и милосердия. В-пятых, соблюдение закона десятины неотъемлемо связано с верой и единством в семье. Стараясь сбить семьи с пути на небеса, сатана использует нашу алчность и желание обладать мирскими благами, на что Иисус сказал: «Берегитесь любостяжания». Мы учимся сдерживать нашу алчность, когда планируем расходы в соответствии с нашими доходами, платим честную десятину и щедрые пожертвования от поста, откладываем деньги на необходимые расходы и будущие нужды, избегаем лишних долгов и становимся материально независимыми. Бог обещает нам: ищите же прежде Царство Божие, правда Его, и это все приложится к вам. И в-шестых, благодаря жизни по закону целомудрия мы с уверенностью можем стоять в присутствии Божьем, и Дух Святой постоянно будет спутником нашим. С помощью невероятного количества непристойности в нашем мире сатана старается уничтожить добродетель и брак. предупреждая тех, кто совершает прелюбодеяние. Пусть остерегаются и спешно покаются. Господь имел в виду не только физическое действие, но и предшествующие ему похотливые помыслы. Современные пророки и апостолы часто и ясно говорят о проблеме порнографии. Президент Гордон Б. Хинкли учил: «Порнография — как бушующий ураган, уничтожающий отдельных людей и целые семьи, напрочь разрушающий то, что было когда-то здоровым и прекрасным. Пришло время, чтобы всякий из нас, кто оказался втянутым в это, вытащил себя из этого болота». Конец цитаты. Если у вас возникает желание каким-либо образом нарушить закон целомудрия, следуйте примеру Иосифа из Египта, который побежал и выбежал вон. Эти шесть основополагающих принципов помогают носителям священства идти верным путем к небесам, держаться в рамках духовных ограждений, личного обращения в веру и семейных отношений. Молодые люди, повиновение этим принципам поможет вам подготовиться к заключению храмовых заветов, миссионерскому служению, вечному браку. Мужья и отцы, жизнь по этим принципам поможет вам председательствовать в ваших семьях в праведности, будучи их духовным руководителем вместе с вашей женой, как с равным партнером. Путь носителя священства — это путешествие, исполненное радости. Возвращаясь к событиям моей молодости, я вспоминаю, как однажды мы пересекали скалистые горы. После того, как мы проехали мимо знака «Осторожно, падение камней», мой отец заметил, как с горы на дорогу начали скатываться небольшие камушки. Он резко затормозил, и в тот же момент камень размером с баскетбольный мяч упал рядом с нашей машиной. Он подождал, пока обвал камней закончится, и мы поехали дальше. Благодаря тому, что мой отец был предельно внимателен и быстро реагировал, наша семья в безопасности доехала до места назначения. Братья, сатана желает погубить души человеческие. Если ваша душа медленно приближается к духовному обрыву, остановитесь, пока вы не упали, и вернитесь на правильный путь. Если вы чувствуете, что ваша душа уже не на пути носителя священства, а рухнула на дно этого ущелья, потому что вы игнорировали знаки, предупреждающие об опасности, и согрешили, я свидетельствую вам, что искреннее покаяние и сила искупительной жертвы Иисуса Христа помогут вам подняться и вновь встать на этот Божий путь, ведущий к небесам. Иисус учил: «Берегитесь лицемерия. Если вы недостойны использовать силу священства, пожалуйста, встретитесь с вашим епископом, и он поможет вам покаяться. Услышав слова Спасителя, остерегайтесь и воздерживайтесь от греха, не унывайте, поскольку он также обещает: «Я, Господь, прощаю вам, идите своими путями и впредь не грешите». Я приглашаю каждого мальчика и каждого мужчину оставаться на пути носителя священства, углубляя свое обращение в веру и укрепляя свою семью. Молитвы, священные писания и таинства укрепляют наше обращение в веру. Любовь, уплата десятины и целомудрие укрепляют нашу семью. Внимайте духовным знакам, предупреждающим об опасности, расставленным на нашем пути Богом и пророками, и вы сможете избежать трагедии. Старайтесь следовать совершенному примеру Иисуса Христа, который перенес искушения, но не поддался им. Я обещаю вам, что если мы, мужчины, будем соблюдать завет священства и беречь себя, наши семьи смогут в безопасности добраться до возвышенного места назначения в Целестиальном Царстве. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. А теперь хор и собравшиеся исполнят гимн «О, веди нас, Иегова». После гимна перед вами с удовольствием выступлю я. После моего выступления к нам обратится президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. Много лет назад несколько моих коллег, капитанов авиалайнеров и я, решили исполнить детскую мечту — восстановить старинный самолет. Мы вместе купили ветхий Piper Cub 1938 года и начали работу по его возврату к первоначальному виду. Этот проект был работой любви. Для меня он имел особое значение, ибо в молодости я учился летать на таком самолете. Этот самолет был построен всего 35 лет после того, как братья Райт произвели свой знаменитый первый полет. Одна мысль об этом заставляет меня чувствовать себя глубоким стариком. Мотор не имел электростартера. Когда вы запускали мотор из кабины, кто-то другой на земле брался за пропеллер и с силой прокручивал его, пока мотор не заводился. Каждый запуск мотора был волнующим и опасным моментом. Оторвавшись от земли, вы понимали, что Piper Cub создан не для скорости. Фактически, при сильном встречном ветре казалось, что мы вообще не движемся. Помнится, летели мы на нем с моим сыном-подростком над автобаном в Германии. И было видно, как легко нас внизу обгоняют автомобили. Но как же я любил этот небольшой самолет. Он давал прекрасную возможность ощутить чудо и красоту полета. Вы могли слышать, чувствовать, ощущать запах и вкус полета. Братья Райт так описали это. Ничто не сравнится с тем наслаждением, которое испытывают летчики, рассекая воздух на больших белых крыльях. Для сравнения. Ранее в этом году я имел честь летать на сложном реактивном истребителе F-18. Со всемирно известными «синими ангелами», мастерами высшего пилотажа ВМС США. Это было похоже на полет над трассой памяти, ибо ровно 50 лет назад, почти день в день, я закончил обучение как летчик-истребитель ВВС. Впечатление от полета на F-18, конечно, разительно отличалось от Piper Cub. Здесь совсем другое ощущение динамики. Это напоминало более совершенное применение законов аэродинамики. Однако полет с синими ангелами также быстро напомнил мне, что пилотирование реактивных истребителей — удел молодых. Вот еще одна цитата из братьев Райт. «Более всего, чувство полета напоминает ощущение абсолютного покоя, смешанного с восторгом, максимально обостряющим каждый нерв. Кроме того, полет с синими ангелами предполагал наличие совсем иных ангелов вокруг вас, чтобы нести вас. Если вы спросите меня, который из этих двух полетов понравился мне больше, я не уверен, что смогу ответить. С одной стороны, они были совершенно разными, если сказать в двух словах. А с другой стороны, они почти не отличались. И на Piper Cub, и на F-18 я ощущал восторг, красоту и радость полета. В обоих случаях я чувствовал призыв поэта вырваться из постылых уз земли и танцевать с небесами на посеребренных смехом крыльях. Вы можете спросить, что общего между этими двумя совершенно разными полетами и нашим сегодняшним собранием или священством, которое мы имеем честь носить, или служением священства, которое мы так любим? Братья, разве не верно, что наши личные впечатления от служения в священстве могут сильно отличаться? Можно сказать, что кто-то из вас летает на реактивных F-18, а кто-то на Piper Cub'ах. Кто-то живет в приходах и кольях, где все должности, от помощника руководителя группы первосвященников до секретаря кворума диаконов занимают активные носители священства. И у вас есть привилегия участвовать в организации прихода, который хорошо укомплектован. А кто-то живет в таких уголках мира, где всего лишь горстка членов церкви и носителей священства. Вы можете ощущать одиночество и обремененность грузом всего того, что надо сделать. От вас может требоваться повышенная личная причастность, чтобы завести мотор служения священства. Иногда даже может касаться, будто ваш небольшой приход или приход вообще не движется вперед. Однако, независимо от ваших обязанностей или обстоятельств, мы с вами знаем, что преданное служение священства всегда приносит особую радость. Я всегда любил летать на Piper Cub, на F-18, на любом другом самолете. Летая на Piper Cub, я не жаловался на низкую скорость. Летая на F-18, я не ворчал, когда перегрузки от маневрирования беспощадно обнажали реалии моего возраста. Да. В каждой ситуации есть свои недостатки. Да. Всегда есть на что пожаловаться. Но, братья, мы носители святого священства по сану Сына Божьего. Каждый из нас получил священство Бога через возложение рук на голову. У нас, Его служители на земле, есть власть и обязанность действовать от Его имени. В большом или небольшом приходе мы призваны служить, благословлять и всячески действовать на благо всех, вверенных нашей заботе. Может ли быть что-то более волнующее? Будем же понимать, ценить и испытывать радость от служения в священстве. Моя любовь к полетам повлияла на курс всей моей жизни. Но какими бы воодушевляющими и счастливыми ни были мои чувства как летчика, мое чувство как члена этой церкви были намного глубже, радостнее и полнее. Погружаясь в церковное служение, я чувствовал силу всемогущего Бога и Его щедрой милости. Как пилот, я касался небес. Как член церкви, я чувствовал объятия небес. Иногда я скучаю по кабине пилота, но служение рядом с моими братьями и сестрами в церкви легко компенсирует это. Ощущение возвышенного покоя и радости от осознания себя частичкой этой великой работы вытесняет у меня желание скучать по чему-либо еще в целом мире. Сегодня мы собрались как огромная группа носителей священства. Это наша священная радость и привилегия служить Господу и ближним, посвящать все лучшее, что в нас есть, благородному делу возвышения людей и строительства Царства Божьего. Мы знаем и понимаем, что священство — это вечная сила и власть Бога. Мы можем легко дать это определение по памяти. Но действительно ли мы осознаем значение того, о чем говорим? Повторяю, священство — это вечная сила и власть Бога. Подумайте об этом. Через священство Бог создал небеса и землю и правит ими. Посредством этой силы Он совершает искупление и возвышение Своих детей, осуществляя бессмертие и жизнь вечную человека. Священство, как объяснял пророк Джозеф Смит, это канал, через который Всемогущий начал являть Свою славу от начала сотворения Земли, продолжает открывать Себя детям человеческим, до настоящего времени и будет открывать свои цели до конца времен. Наш Всесильный Небесный Отец верил власть священства нам, смертным существам, которые по определению не безупречны и несовершенны. Он дает нам власть действовать от Его имени для спасения Его детей. Этой великой властью мы уполномочены проповедовать Евангелие, совершать таинство спасения, помогать строить Царство Божье на земле, благословлять, служить нашим семьям и ближним. Священство, которым мы обладаем, священно. Священство или обязанность в нем нельзя купить, им нельзя распорядиться. На использование силы священства нельзя воздействовать ни нажимом, ни богатством, ни высоким положением. Небесный закон — закон духовной силы. Она исходит от нашего общего великого Небесного Отца. Она может быть управляема и применяема только через принципы праведности, но не собственной правоты. Христос — источник всей истинной власти и силы священства на земле. Это Его работа, в которой нам предоставлена привилегия помогать. И никто не сможет помогать в этой работе, не будучи смиренным и преисполненным любви, не имея веры, надежды и милосердия, не будучи умеренным во всем, что будет вверено Его заботе. Мы действуем не ради личной выгоды. Мы стремимся служить людям и возвышать их. Мы ведомы не силой, но убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кротостью, и любовью непритворной. Священство всемогущего Бога доступно для достойных мужчин повсюду, где они могут быть, независимо от их происхождения, скромности их положения, в самых близких или далеких уголках земного шара. Оно доступно без денег и без любой мирской цены. Перефразируя древнего пророка Исаию, каждый, кто жаждет, может приходить к водам, и никакие деньги не нужны, чтобы приходить и пить. И благодаря вечному и непостижимому искуплению, совершенному нашим Спасителем Иисусом Христом, священство Бога может быть доступно даже тем, кто оступился или был недостоин в прошлом. Через духовно очищающий процесс покаяния вы можете встать и сиять. Благодаря безграничной, всепрощающей любви нашего Спасителя и Искупителя вы можете поднять глаза, стать чистыми и достойными, праведными и благородными сыновьями Бога, достойными носителями самого священного священства всемогущего Бога. Мне жаль тех, кто не понимает и не ценит чудо и привилегию священства. Они напоминают пассажиров самолета, тратящих свое время на ворчание по поводу размера пакетика с арахисом, в то время как они парят в воздухе, намного выше облаков. Древние короли отдали бы все свои богатства, чтобы хоть раз испытать такое. Братья, мы благословлены честью быть скромными участниками этой великой власти и силы священства. Поднимем же свои глаза и увидим, и признаем, и примем эту возможность за то, чем она является. Через праведное, любящее и преданное служение священства мы сможем постичь истинный смысл откровения. «Я предиду перед лицом вашим, я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в ваших сердцах, и ангелы мои вокруг вас, чтобы нести вас». Давайте же охватим и поймем это чудо и привилегию священства. Давайте примем и будем любить обязанности, которые нас просят выполнять в наших домах и церковных подразделениях, больших или маленьких. Давайте постоянно возрастать в праведности, преданности и служении священства. Давайте находить радость в служении священства. Лучше всего это делать, применяя принципы знания, послушания и веры. Это значит, что, во-первых, мы должны узнать и усвоить учение о священстве, изложенное в Слове Божьего Откровения. Важно понимать заветы и заповеди, которыми оперирует священство. Далее. Давайте будем мудро действовать сообразно этому обретенному знанию постоянно и доблестно, повинуясь Божьим законам, дисциплинируя свой ум и тело, настраивая наши поступки на образцы праведности, которым учат пророки, мы будем испытывать радость от служения священства. И, наконец, давайте углублять свою веру в нашего Господа Иисуса Христа. Давайте возьмем на себя Его имя и обязуемся каждый день снова идти по пути ученичества. Пусть наши дела сделают нашу веру совершенной. Через ученичество мы можем совершенствоваться шаг за шагом, служа семье, ближним и Богу. Когда мы служим в священстве всем своим сердцем, мощью, разумом и силой, у нас есть обещание высшего знания, покоя и духовных даров. Если мы будем чтить святое священство, Бог будет чтить нас, и мы предстанем безупречными перед Ним в последний день. Пусть у нас всегда будут глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы ощущать чудо и радость священства нашего великого и могущественного Бога. Об этом моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я так благодарен за возможность быть на этом собрании священства. Замечательное свидетельство. Я вспоминаю свои молодые годы. Я вижу, как диаконы воодушевляются. Я вспоминаю свой опыт о том, что мне удалось свершить, будучи носителем священства, потому что те люди, которые видели меня в том возрасте, видели во мне будущее. Будучи молодым отцом, я молился, чтобы узнать о той роли, которая уготована моим детям в деле строительства Царства Бога. Что касается моих сыновей, я понимал, что им предстоит служение во священстве. Что касается моих дочерей, я понимал, что им предстоит участие в Господнем служении людям. Им всем предстояло осуществлять Его работу. Я понимал, что каждый из них наделен индивидуальностью и особыми дарами. Мне вряд ли удастся поделиться с каждым из отцов или с каждым из руководителей молодежи личным предписанием, что им делать. Однако я могу обещать каждому из вас, что вы сможете благословлять молодежь осознанием духовных даров, с которыми они пришли в этот мир. Каждый человек уникален в своем роде, и перед каждым стоит своя персональная задача. Никто из них не обречен на неудачу. В поисках откровения от Бога для распознания данных им свыше даров вы будете благословлены, если станете фокусировать их внимание на участии в служении. Под вашим руководством они смогут обрести видение, желание и веру, возможность полной реализации своего потенциала через служение в Царстве Бога. Вместе со своими собственными детьми я молился об откровении свыше, чтобы знать, как мне помочь каждому из них подготовиться к приходящим в их жизнь возможностям служения Богу. Я старался помогать им в этом, предвосхищать, надеяться и работать над реализацией будущего. Мне удалось смастерить настенную памятную доску для каждого из моих сыновей с цитатами из священных писаний, описывающим их особые дары, а также визуальными образами этих даров. Под каждым таким изображением и пояснением к нему я вырезал дату крещения, а также даты посвящения в чины священства и перечень их достижений, соответствующих данному этапу их жизни. Я опишу эти доски, вырезанные мною для каждого из моих сыновей, чтобы помочь им распознать их духовные дары и возможности для участия в работе Господа. Подобно мне, и вы сможете распознать особые дары и уникальные возможности для служения, которые даруются каждому молодому человеку из числа любимой вами молодежи. Когда мой старший сын стал диаконом и получил отличительный знак бойскаута «Орел», я начал размышлять о нем самом и его будущем. Именно тогда в моем сознании возник образ орла. В то время мы жили в штате Айдахо, недалеко от подножия горы Южный Тетон. Мы часто взбирались на нее, чтобы полюбоваться парящими орлами. Этот образ напомнил мне слова Исаии. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В тот день нам не удалось подняться до самой вершины горы Южный Тетон по причине усталости моего сына. Он сказал мне: «Ну, ты хочешь, чтобы я всегда сожалел, чтобы не добрались до вершины? Давай, доберись до вершины. Я не хочу, чтобы ты потом сожалел, что мы этого не сделали». Я ответил: «Я никогда не буду сожалеть об этом. Тебе не придется испытывать чувство вины. Мы всегда будем вспоминать, как мы вдвоем взбирались по склону. В верхней части памятной доски я выгравировал образ орла и сделал надпись «На крыльях орлов». Мой сын воспарил выше моих самых радужных надежд во время служения в качестве миссионера. Это произошло во время испытаний, с которыми он столкнулся на миссионерском поприще, которые, казалось, превышали его собственные силы. В жизни парня, которого вы ободрите, подобно тому, как это сделал я в отношении моего сына, может произойти то же самое, а именно, Господь укрепил его в проповедовании Евангелия на сложном для него языке превыше всяких ожиданий. Если вы поставите перед собой задачу помочь молодому человеку узреть свой потенциал в служении во священстве, я обещаю вам, что Господь явит вам все необходимое для этого. Такой парень может иметь потенциал даже сверх всего того, что Господь явит вам. Помогите ему ставить перед собой великие цели. Тот, кого вы воодушевляете, возможно, покажется вам слишком застенчивым, чтобы быть сильным руководителем священства. Один из моих сыновей был настолько застенчив в детстве, что даже стеснялся обратиться с вопросом к продавцу в магазине. Молясь о его будущем во священстве, я поделился своим беспокойством с Господом. Дух Откровения направил меня к Священному Писанию. В притчах «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведный смел, как лев». Поэтому я выгравировал на памятной доске слова «смел, как лев» вместе с образом огромной головы льва. Служа на миссии, в последующие годы мой сын исполнил надежду отца, которую тот изобразил посредством гравировки. Мой некогда застенчивый сын проповедовал Евангелие с большим убеждением и храбро преодолевал возникающие опасности. Исполняя свои обязанности в служении Господу, он был укреплен свыше. Такое может произойти с любым молодым человеком под вашим руководством. Вам необходимо укреплять его веру в то, что Господь способен преобразить его и сделать из него отважного слугу, намного храбрее, чем тот застенчивый мальчик, которого вы видите сейчас перед собой. Мы знаем, что Господь делает своих слуг отважными. Юноша, видевший Бога Отца, его сына Иисуса Христа в роще, превратился в духовного гиганта. Парли Пипрат был свидетелем того момента, когда пророк Джозеф Смит упрекнул нечестивых тюремных охранников, которые держали их в плену. Старейшина Пратт написал следующие строки. «Внезапно Джозеф поднялся на ноги и громоподобным голосом, или голосом льва рычащего, произнес, насколько я помню, следующие слова. «Молчать, исчадие преисподней, во имя Иисуса Христа я запрещаю вам и приказываю молчать. Больше ни минуты я не потерплю такой речи. Замолчите сейчас же, иначе либо вас, либо меня постигнет немедленная смерть». Об этом опыте старейшина Пратт написал следующее. «Но лишь однажды я видел настоящее достоинство и величие, и оно стояло в цепях, в полночь, в каземате, в глухой деревушке в Миссури». Конец цитаты. Господь уготовил для своих праведных слуг возможности стать отважными, подобно львам, когда они будут говорить от Его имени и в качестве свидетелей в Его священстве. Другой мой сын еще в детстве обрел много друзей, которые часто искали возможность составить ему компанию. Ему легко удавалось сплачивать людей. Стараясь узреть его миссию в Царстве Бога, я испытал ощущение того, что ему будет дарована сила объединять людей в любви и единстве. Это навело меня на мысль об одном событии, описанном в книге «Учения и Заветы», где рассказывается об усилиях старейшин по строительству Сиона, что, в свою очередь, чрезвычайно радовало ангелов, ставших свидетелями этих усилий. Все это требовало великих жертв. Откровение в «Учении Заветы» говорит, «Тем не менее, благословенны вы, ибо свидетельство, извлеченное вами, записано на небесах, чтобы ангелы могли смотреть на него». «И радуются они за вас, и грехи ваши прощены вам». На памятной доске достижений я выгравировал: «Ангелы радуются о тебе». Удивительная способность моего сына объединять и оказывать влияние на людей не ограничивалась годами обучения в школе. Вместе с другими носителями священства он организовывал мероприятия Кола, которые помогали молодежи обрести достаточно веры для преодоления трудностей, даже триумфа в сложных жизненных ситуациях. Укрепляя веру молодых мужчин и женщин, он помогал возводить своего рода форпосты в городских центрах Америки. На памятной доске я изобразил, как ангелы трубят в трубы, что, возможно, в полной мере не соответствует тому, как в действительности это происходит. Однако это же все же легче, чем пытаться изобразить их восклицание. Ангелы радуются, когда руководители священства по всему миру строят Сион в своих приходах, колях и миссиях. Они будут радоваться молодым мужчинам и женщинам, которым вы помогаете в процессе создания Сиона, где бы и в каких бы обстоятельствах они ни находились. Сион представляет собой людей, объединенных с заветом с Богом и любовью друг к другу. Я приглашаю вас помогать нашей молодежи становиться частью всего этого. Для одного из моих сыновей я получил подсказку выгравить на памятной доске солнце со словами из заступнической молитвы Спасителя: «Сия же есть жизнь вечная». В конце своего служения на земле Спаситель молился своему отцу: «Сия же есть жизнь вечная. Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Твоего Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Мой сын участвовал в служении во священство на трех разных континентах. Однако важнее всего его служение дома среди членов его семьи. Он выстраивал свои жизненные приоритеты вокруг них. Он работает недалеко от своего дома, поэтому он часто возвращается домой, чтобы вместе с женой и маленькими детьми провести время за обедом. Его семья живет недалеко от нас. Они заботятся о нашем дворе, как о своем собственном. Этот сын живет не только ради того, чтобы удостоиться вечной жизни, но также ради того, чтобы жить вечно в окружении благородных членов его семьи. Вечная жизнь представляет собой жизнь в единстве членов семьи с Небесным Отцом, Его Сыном и Святым Духом. Вечная жизнь возможна исключительно через ключи священства Бога, которые были восстановлены через пророка Джозефа Смита. Постановка такой цели для молодежи, руководимой вами, это самый ценный дар для них. Вы сможете осуществить все это главным образом посредством личного примера в кругу своей семьи. Тем, кем вы руководите, возможно, не имеют семьи в церкви. Однако я хотел бы попросить вас сделать все возможное, чтобы они ощущали и желали ощущать любовь семьи по обе стороны завесы. Памятные доски достижений, описанные мною, стали одним из многочисленных способов оказать помощь молодым людям в осознании степени того величия, которое Бог видит в них, а также в осознании уникального служения, уготованного для них Всевышним. Он поможет вам распознать наилучший подход к осуществлению всего этого для ваших детей и молодежи, которым вы служите. По мере того, как вы с молитвой будете стараться узреть предназначенное будущее, донести его им, вы сами придете к личному познанию того, что Бог любит каждого из своих детей и видит в каждом из них уникальную личность, наделенную особыми удивительными дарами. Как отец своих детей, я обрел благословение видеть великое будущее своих дочерей и сыновей в Царстве Бога. Когда я с молитвой искал божественное руководство, мне был явлен путь, посредством которого я мог бы помочь своим дочерям осознать степень доверия Господа к ним в качестве Его слуг, принимающих участие в строительстве Его Царства. Когда мои дочери были в юном возрасте, я почувствовал, что вместе с ними мы могли бы помочь другим людям испытать любовь тех многих поколений, что находятся по другую сторону завесы. Я знал, что ощущение любви проистекает из служения, вдохновляет к обретению надежды на вечную жизнь. Мы взяли за дело следующим образом. Мы вынесли доски для хлеба, на которых мы разложили домашний хлеб и отправились навещать вдов, вдовцов и других семей, чтобы принести все это им в дар. На каждой такой доске я выгравировал слова «J'aime et j'espère», что в переводе с французского значит «я люблю и я надеюсь». Проявление их уникальных духовных даров выразилось не просто в словах, выгравированных на этих досках. Оно стало более очевидным в моменты, когда мы дарили их тем, кто более всего нуждался в том, всем тем, кто испытывал боль утраты, чтобы они могли вновь испытать божественное удостоверение в том, что Спаситель, Его искупление, дарует всем нам совершенную надежду. Это и есть вечная жизнь для моих дочерей, для каждого из вас. Теперь, возможно, вы подумаете, брат Аллен, вы, наверное, намекаете на то, что я должен научиться гравировать. Вовсе нет. Я научился гравировать под руководством доброго и одаренного наставника, в то время старейшины Бойда Кипекера. Приобретенные мною некоторые навыки, всецело заслуга его замечательного дара резчика и терпеливого учителя. Только небеса могут даровать такого наставника. Существует много способов для праведного влияния на сердца детей и без выпиливания деревянных досок. Например, новые коммуникационные технологии позволяют делиться посланием веры и надежды через большие расстояния, мгновенно, за небольшую плату или вообще бесплатно. Моя жена помогает мне делать это каждый вечер. Мы стараемся общаться по телефону с нашими внуками и внучками. Мы просим рассказывать нам истории их успеха и участия в служении другим людям. Мы также просим присылать нам фотографии их каждодневных дел. Мы включаем их в качестве иллюстрации к параграфам текста. Мы также цитируем один или два стиха из книги Мормона. Вполне возможно, что Нефи и Мормон вряд ли бы впечатлились бы духовным содержанием этих строк или теми малыми усилиями по созданию так называемого семейного дневника «Малые пластины». Тем не менее, сестра Айринг и я благословлены благодаря этим усилиям. Мы ощущаем прилив вдохновения при выборе отрывков из священных писаний и написании кратких свидетельств. Мы становимся свидетелями того, как сердца наших внуков и внучек обращаются к нам и обращаются к их Спасителю. Существуют также и другие способы оказания помощи. Вы сами уже осуществляете многое из всего этого. Ваши привычки семейной молитвы и чтения священных писаний создадут более сильные воспоминания перемены в сердце, чем это можно было бы представить сейчас. Даже такие события, как посещение спортивных соревнований или совместный просмотр кинофильма, могут оказать влияние на сердце ребенка. Важно не то, какое это мероприятие, а те чувства, которые возникают во время его проведения. Я нашел замечательный способ выбирать такие мероприятия, способные повлиять в лучшую сторону на жизнь молодого человека. Оно заключается в следующем. Они сами по вдохновению свыше предлагают мероприятия, которое им было бы интересно. Я на собственном опыте знаю, что это возможно. Когда я стал диаконом в возрасте 12 лет, я жил в Нью-Джерси, в 80 километров от города Нью-Йорка. Я мечтал стать великим игроком в бейсбол. Мой отец согласился взять меня посмотреть одну из таких игр на старом легендарном стадионе Янки в Бронксе. Как сейчас я помню тот замах и дальний победный удар Джо Ди Маго, благодаря которому состоялось победное взятие баз, а также своего отца, сидевшего рядом со мной. Это единственный раз, когда мы вместе посещали бейсбольный матч в высшей лиге. Был и другой день, проведенный вместе с моим отцом, который существенным образом повлиял на всю мою жизнь. Отец привез меня в Нью-Джерси, в дом патриарха церкви в Солт-Лейк-Сити. Я никогда не видел его раньше. Мой отец оставил меня одного на пороге дома. Патриарх усадил меня, возложил руки на мою голову и произнес благословение, которое включало в себе слова, отражающие величайшее желание моего сердца. Он сказал, что я один из тех, о которых сказано: «Благословенные миротворцы». Я был так удивлен, что незнакомый человек знает желание моего сердца, что даже открыл глаза, чтобы взглянуть на комнату, где происходило такое удивительное чудо. Это благословение повлияло на всю мою жизнь, на мой брак и мое служение во священстве. Ибо не у каждого есть все дары, ибо даров много, и каждому человеку дается свой дар Духом Божьим. Благодаря тому, что Господь явил мне этот дар, я смог распознать и подготовиться к тем возможностям, которые пришли в мою жизнь, чтобы применять его для благословения всех тех, кого я люблю и кому я служу. Бог знает наши дары. Я призываю вас и себя молиться, чтобы распознать данные нам дары, чтобы мы могли знать, как их развивать, и видеть предоставляемые Богом возможности для служения окружающим нас людям. Больше всего я молюсь, чтобы вы смогли обрести вдохновение для оказания помощи другим в раскрытии их особых даров от Бога для служения другим людям. Я обещаю вам, что если вы попросите, вы сможете эффективно помогать другим в раскрытии их потенциала посредством служения всем тем, кого они любят и кем они руководят. Я свидетельствую о том, что Бог живет, что Иисус есть Христос, что это Его священство, священство Бога, и что Бог подготовил нас и даровал нам особые дары, дабы мы могли служить Ему во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья, мы благодарны за ваше присутствие здесь сегодня вечером. Мы также благодарим хор священства Мелхиседекова за исполненную музыку и выражаем благодарность всем, кто помог в подготовке этой встречи. А сейчас мы будем рады услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления, в заключение этого собрания, хор исполнит гимн «Надежда Израиля». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Патрик Кирон, член Кворума 70.
My dear brethren,
мои дорогие братья, дважды в год этот великолепный конференц-центр наполнен до отказа носителями священства Бога, когда мы собираемся слушать вдохновленные послания. Чудесный Дух наполняет общее собрание священства Церкви. Этот Дух исходит от конференц-центра и входит в каждое здание, где собираются Сыны Божьи. Мы наверняка чувствовали этот Дух сегодня вечером. Несколько лет назад, прежде чем был построен этот красивый конференц-центр, один посетитель Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити пришел на сессию генеральной конференции в Табернакл. Он слушал послания братьев, он внимательно слушал молитвы, он слушал красивую музыку табернакального хора. Он восхищался величием великолепного органа в Табернакле. По окончании собрания кто-то слышал, как он сказал: «Я бы отдал все, что имею, за знание того, что сказанное выступившими сегодня истина». По сути, он говорил: «Я хотел бы иметь крепкое свидетельство о Евангелии». В этом мире нет ничего, что даст большее утешение и счастье, чем свидетельство об истине. Хотя и в разной степени, но я верю, что каждый мужчина или молодой человек, находящийся сегодня вечером здесь, имеет свидетельство. Если вы чувствуете, что еще не имеете желаемой глубины свидетельства, я увещеваю вас работать над обретением такого свидетельства. А если оно сильное и глубокое, трудитесь над тем, чтобы сохранить его таким. Как же мы благословлены, имея знание истины. Мое сегодняшнее послание, братья, состоит в том, что есть бесчисленное множество людей, имеющих слабое свидетельство или вообще не имеющих его. И те, кто мог и хотел бы обрести такое свидетельство, если бы мы пожелали предпринять усилия, поделиться своим свидетельством и помочь им измениться. Вот что нам нужно. В некоторых случаях мы можем стимулировать эти изменения. И я говорю прежде всего о членах церкви, которые в настоящее время не полностью посвящают себя Евангелию. Много лет назад на региональной конференции, проходившей в Хельсинки, Финляндии, я услышал сильное, незабываемое и мотивирующее послание, прозвучавшее на сессии для матерей и дочерей. И я не забыл это послание, хотя с тех пор прошло почти 40 лет. Среди многих истин, о которых говорила выступившая сестра, она сказала, что женщине нужно говорить, что она красива. Я прочитаю это еще раз. Женщине нужно говорить, что она красива. Ей нужно говорить, что ее ценят. Ей нужно говорить, что она достойная. Братья, я знаю, что мужчины в этом отношении очень похожи на женщин. Нам нужно тоже говорить, что мы кое-что значим, что мы способны и достойные люди. Нам нужно дать шанс служить. Мы можем с молитвой искать подходы к тем членам церкви, которые ускользали от мероприятий или проявляли сдержанность и уклончивость. Предлагая им послужить по мере возможности, мы можем стимулировать их возвращение к активной деятельности. Но руководители, которые могли бы помочь в этом отношении, иногда не горят желанием делать это. Мы должны принять во внимание, что люди могут изменяться. Они могут оставлять позади дурные привычки. Они могут раскаиваться в прегрешениях. Они могут достойно носить священство. И они могут усердно служить Господу. Позвольте предложить вам несколько примеров. Когда я стал членом кворума 12 апостолов, я имел возможность сопровождать президента Элдена Теннера, советника президента Дэвида О. Маккея на конференцию Кола в Альберте, Канада. В ходе собрания президент Кола зачитал имена четырех братьев, которые готовились к посвящению в старейшины. Они были знакомы президенту Теннеру, поскольку когда-то он жил в том регионе. Но президент Теннер знал и помнил, как те люди когда-то не могли подготовиться, он не мог представить их старейшинами. Президент Кола зачитал имя первого человека и попросил его встать. И президент Таннер шепнул мне: «Посмотрите на него, посмотрите». Я никогда не думал, что он поднимется до этого. А президент Кола зачитал имя второго человека, и тот встал. И президент Таннер снова тронул меня и сообщил о своем удивлении. И так было со всеми четырьмя братьями. После собрания президент Таннер и я смогли поздравить этих четырех братьев. они показали своим примером, что люди могут изменяться. В 40-е и 50-е годы 20 века директор одной тюрьмы, Клинтон Даффи, был известен своими усилиями реабилитировать заключенных. И один критик сказал ему: «Разве вы не знаете, что леопарды не могут изменить свои пятна?» На это надзиратель Даффи ответил: «А разве вы не знаете, что я работаю не с леопардами? Я работаю с людьми, а люди меняются каждый день». Много лет назад у меня была возможность служить президентом канадской миссии. Там был приход с очень ограниченным количеством носителей священства. И президентом прихода там всегда был миссионер. У меня возникло сильное впечатление, что президентом того прихода должен быть один из местных прихожан. У нас был один взрослый член прихода, который был диаконом в священстве Ароновым, но он недостаточно посещал приход и не участвовал в его делах настолько, чтобы получить следующий чин в священстве. Я почувствовал вдохновение призвать его президентом прихода. И я всегда буду помнить день, когда собеседовал с ним. Я сказал ему, что Господь вдохновил меня призвать его президентом прихода. И после многих возражений с его стороны и выражения серьезной поддержки со стороны его жены, он сказал, что будет служить. И я рукоположил его в священники. Это было началом нового дня для того человека. Его жизнь была быстро приведена в порядок. И он уверил меня, что будет жить по заповедям, как от него и ожидалось. И через несколько месяцев он был посвящен в старейшины. Он и его жена, вся их семья, в конечном счете вошли в храм и были запечатаны. Их дети служили на миссии и заключили брак в доме Господа. Иногда сообщение нашим братьям о том, что они необходимы и ценны, может помочь им сделать такой шаг к ответственности и полной активности. Это может относиться к носителям священства, независимо от их возраста. Это наша ответственность — дать им возможность жить как следует. Мы можем помочь им преодолевать недостатки. Мы должны развивать способности видеть в других не то, какие они в настоящее время, а то, кем они могут стать, когда получат крепкое свидетельство Евангелия Иисуса Христа. Как-то раз я посетил собрание в Лэдвилле, штат Колорадо. Лэдвилл расположен на высоте более 3000 метров. Я помню то особое собрание не только из-за большой высоты, но и из-за того, что произошло тем вечером. Присутствовало лишь небольшое количество носителей священства. Как и с приходом в канадской миссии, президентом того прихода всегда был миссионер. В тот вечер у нас было прекрасное собрание, но во время исполнения заключительного гимна мне пришло вдохновение, что руководить тем приходом должен местный президент. Я повернулся к президенту миссии и спросил, нет ли здесь кого-то из местных, кто мог бы председательствовать? И он ответил: «Я не знаю ни одного». Во время исполнения гимна я внимательно смотрел на мужчин, сидевших на первых трех рядах. И мое внимание сфокусировалось на одном из братьев. Я сказал президенту миссии: «А вот этот брат мог бы служить президентом прихода?» И он ответил: «Не знаю, возможно, мог бы». Я сказал: «Президент, я приглашу его в другую комнату и собеседую с ним. А вы выступаете после заключительного гимна, пока мы не вернемся». Когда мы оба опять вошли в зал, президент миссии закончил свое свидетельство. Я представил имя брата для поддержки в качестве нового президента прихода. С того дня в Лэдвилле, штат Колорадо, приходом всегда руководил местный член церкви. Тот же принцип, братья, применимый к тем, кто еще не стал членом церкви. Мы должны развивать способность видеть в людях не то, какие они сейчас, а то, кем они могут стать, когда будут членами церкви, когда получат свидетельство о Евангелии, и когда их жизнь будет в гармонии с его учением. Вернемся в 1961 год на Всемирную конференцию президентов миссии. В то время каждый президент миссии в церкви был приглашен в Солт-Лейк на эти собрания. Я приехал в Солт-Лейк-Сити с моей миссией в Торонто. И на одном собрании был Элдон Таннер, который тогда был помощником в Коруме 12. Он только что возвратился, получив свой первый опыт руководства миссиями в Великобритании и Западной Европе. И он рассказал о миссионере, который был самым успешным из всех, с кем он когда-либо собеседовал. Он сказал, что собеседуя с тем миссионером, сказал ему: «Я полагаю, что все, кого ты крестил, пришли в церковь по рекомендациям?» А молодой человек ответил: «Нет. Мы нашли их всех, стучась в двери, квартиры, домов». И брат Таннер спросил, что отличало тогда его приход? Почему он имел такой феноменальный успех, когда другим это не удавалось? И молодой человек сказал, что он старался крестить каждого человека, которого встречал. Он сказал, что если он стучал в дверь и видел, что человек курит сигару, носит старую одежду и ничем, по-видимому, не интересуется, особенно религией, миссионер представлял себе в уме, как выглядел бы тот человек при иных обстоятельствах. В своем воображении он видел его чисто выбритым и одетым в белую рубашку, в белые брюки. Миссионер мог видеть себя, сопровождавшим того человека в воды крещения. Он сказал: «Когда я смотрю на кого-то таким образом, я могу свидетельствовать ему так, что это трогает его сердце». Мы несем ответственность за то, чтобы смотреть на своих друзей, своих коллег, соседей именно таким образом. Повторяю, мы несем ответственность за то, чтобы видеть людей не такими, какие они есть, а скорее, какими они могут стать. Я умоляю вас думать о них таким образом. Братья, Господь сказал нам кое-что о важности того священства, которое мы имеем. Он сказал нам, что мы получаем его с клятвой и заветом. Он разъяснил нам, что мы должны быть преданными и верными во всем, что получаем, и что несем ответственность за соблюдение этого завета до самого конца. И тогда все, что имеет Отец, будет нам дано. Мужество. Вот то слово, которое мы должны держать близко к сердцу. Мужество повернуться спиной к искушению. Мужество возвысить голоса в свидетельство всем, кого мы встречаем, помня, что каждый должен иметь возможность услышать послание. Большинству нелегко делать это. Но мы можем поверить словам Павла, обращенным к Тимофею: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдитесь свидетельства Господа вашего». В мае 1974 года я был с братом Джоном Гробергом на островах Тонга. У нас была назначена встреча с королем Тонга, и мы прибыли к нему с официальным визитом. Мы обменялись обычными любезностями. Однако прежде чем мы уехали, Джон Гроберг сказал кое-что необычное. Он сказал: «Ваше Величество, вы действительно должны стать мормоном, и ваши подданные тоже. Тогда ваши проблемы и их проблемы были бы в значительной степени решены». Король широко улыбнулся и ответил: «Джон Гроберг, возможно, вы правы». Я подумал об апостоле Павле, стоящем перед Агриппой. Я подумал об ответе Агриппы на свидетельство Павла: «Ты почти убеждаешь меня сделаться христианином». Брат Гроберг имел мужество свидетельствовать королю. И сегодня многие тысячи тех среди нас, кто служит Господу в качестве Его миссионеров полного дня. В ответ на призвание они оставили дом, семью, друзей, учебу и отправились служить. И те, кто не понимают, задают вопрос, почему эти юноши откликаются с такой готовностью и охотно жертвуют так многим? И наши миссионеры могут хорошо ответить словами Павла, этого несравненного миссионера прошлых времен. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Святые Писания не содержат более уместного воззвания и более обязательной ответственности, более прямой инструкции, чем повеление, данное воскресшим Господом, явившимся в Галилее 11 ученикам. Господь сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания века». Это божественная заповедь вместе с ее славным обещанием. Это наш лозунг сегодня, как это было и в зените времени. Миссионерская работа – отличительная особенность Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Всегда так было и будет так всегда. Как заявил пророк Джозеф Смит, в конце концов, величайшая и важнейшая обязанность состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие. Через 2 коротких года все миссионеры полного дня, служащие в настоящее время в этом царственном воинстве Бога, завершат свои труды и возвратятся в дома к своим любимым. Их смена находится сегодня в рядах священства Ааронова церкви. Молодые мужчины, готовы ли вы откликнуться? Желаете ли вы работать? Готовы ли вы к служению? Президент Джон Тейлор подытожил эти требования так. «Мы хотим, чтобы носителями этого евангельского послания были такие люди, у которых есть вера в Бога, люди, у которых есть вера в свою религию, люди, которые почитают свое священство, люди, исполненные Святого Духа и силы Божьей. Они должны быть людьми честными, непорочными, целостными и чистыми». Братья, каждому из нас дано поручение делиться Евангелием Христа. Когда наша жизнь соответствует нормам самого Бога, то те, кто находится в пределах нашей сферы влияния, никогда не пожалуются словами «прошла жатва», «кончилось лето», «а мы не спасены». Совершенный пастырь душ, миссионер, искупивший человечество, дал нам свое божественное заверение. Если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни, возглашая покаяние этому народу, и приведете ко мне хотя бы одну душу, как велика будет ваша радость с ней в Царстве Отца Моего. Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, которую вы привели ко мне в Царство Отца Моего, как же велика будет ваша радость, если приведете многие души ко мне? О том, кто произнес эти слова, я провозглашаю мое особое свидетельство. Он Сын Божий, наш Искупитель и наш Спаситель. И я молю о том, чтобы у нас было мужество протянуть руку товарищества, упорство, чтобы стараться вновь и вновь, и смирение. Смирение, необходимое, чтобы искать руководство нашего Отца при выполнении поручения делиться Евангелием. Ответственность возложена на нас, братья. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы выражаем свою благодарность за величественность этого гимна. Мы благодарны за все послания, которые были дарованы нам. Мы молим о том, чтобы каждый из нас мог имел внутреннее мужество и веру, и силу для того, чтобы стать такими, каким ты видишь нас, чтобы мы стали, чтобы мы могли служить нашим народам, чтобы мы могли благословить народы, благословить весь мир. Благослови всех тех, кто испытывает сложности, чтобы мы могли им служить. Мы выражаем нашу благодарность Тебе за Твоего Сына и говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.